вам, дорогие братья и сестры, церковь возлюбленная. Давайте начнем наше общение со Слова Божьего и прочтем слова апостола Павла 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. «Не хочу оставлять вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». И все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Аминь. Интересные слова, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Образы для нас. Ветхозаветный путь человека, Божьего народа, не случайный путь. Вот о чем говорит Павел. Он говорит, что это образы для нас. То есть выходит Божий человек, Божий народ, который связан с Богом, взывает к Нему, и Бог что делает? Выводит его из Египта и переносит куда? В Ханаан. То есть есть Египет, есть Ханаан. Это образы. Вот Бог с нами разговаривает образами, символами. Есть такая символика, чтобы мы потом, когда будем это отчитать, мы поймем, что здесь Божья рука замешана. Выход из Египта. А что такое Египет? Что это за образ такой? Это образ мира, греховного мира, где царствует кто? Фараон. Фараон – это образ дьявола, который держит в рабстве Божий народ. И Бог выведет свой народ из Египта, из этого мира, и перенесет куда? В свободную страну, в Ханаан, где течет молоко и мед. А только Ханаан – это не образ рая небесного, да? А Ханаан – это новая жизнь во Христе. Мы также в духовном смысле воззвали к Богу. Мы родились в миру, жили под властью мирского порядка, фараона, греха. И этот мир держал нас в рабстве. Но мы осознали это и воззвали к Богу. И вышли из-под ига фараона. Но как вышли? Ну, не просто было дело, да? Бог 10 казней обрушил на голову фараона, и он не то, что нас отпустил, он изгнал нас. Он сказал, он не то, что вас отпустит из земли, он изгонит, прогонит вас. А так вот, вот эти образы, когда мы шли, когда люди вот через пустыню проходили, воспитывались, но не всем благоволил Бог, сказано, только верным. И новое поколение, которое было рождено не в рабстве, а в свободной пустыне уже без мирских уз вот этих, вот эти свободные люди вошли в Ханаан. Они воспитались, это поколение выросло, так сказать, родились люди, выросли, вышли и вошли в новую жизнь во Христе. Это мы, да, друзья мои. Вот сегодня я бы хотел поговорить с вами немножко о вот этой символике, эти образы. Ну, то есть, смотрите, то, что происходило, эти люди даже и не предполагали, что пройдет много-много лет, не тысячу лет, да, там, сколько это лет было назад? 3500 лет назад это происходило. Ну, это потому, что мы уже прожили после Христа почти до 2000 лет, да? А так вот. Что происходило? Эти люди вышли, они даже не предполагали, что этот ход, человеческий ход, вот этот переезд, перенос, вот этот переход из Египта в Ханаан – это образ. Но это знал Бог. И Бог показывает нам, Бог говорит с нами этими образами, и мы понимаем, что точно, слушайте, ведь это дело Божье было, это не случайно, и Библия – это истина, а не какая-то, как говорят, это сказка про древних времен или просто еврейская история и не имеет к нам отношения. Нет, это образ, который относится к каждому. Так я хотел сегодня вам показать такой же образ, но в деле рождения Христа. Рождество. Ну, вроде как, еще пока актуальная тема, да? Вот давайте мы попробуем завершить в некотором смысле рождественскую тематику вот этими образами, связанные с Рождеством. Давайте поговорим. Я сегодня вам хотел передать, возлюбленная церковь, 5 символов Рождества. 5 символов, которые обстоятельства, связанные с Рождеством, которые имеют символику, нам о чем-то говорят. И когда мы это осознаем, так же Бог говорит с нами, мы понимаем, кто родился, мы убеждаемся в этом, и все это не случайно. Ну, давайте перейдем сразу к делу. Первый символ, первое, что хотел вам сказать – первое обстоятельство. Написано очень интересно. Мне когда-то это так задело. Вот, знаете, очень мне было обидно, когда мы читаем, ну, от Луки, 2 глава, да, вот это подробности о рождении Господа. А написано, что когда же они были там, то есть в Вифлееме, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Аминь. А, друзья мои, вы не услышали что-то досадное, что-то обидное? Что это было? Не было места в гостинице. Ну как же так, слушайте, ну как это так? Ну, сколько сот лет ждали рождения Мессии? Весь еврейский народ, Бог, Создатель неба и земли, из недр, из сердца оторвал самое ценное, как написано, в недре отчим существующего Сына, послал на землю. Тогда, в тот момент, когда они, вот смотрите, какие обстоятельства, в Назарете, потом перепись. Они должны переехать в Вифлеем. Но это, ну, не близкая, да, дорога. Они должны прийти, они приходят, они идут. Это сколько от Назарета в Вифлеем километров? Ну, не один, а десяток. Несколько десятков. Это далеко для беременной женщины на животном каком-то, да, в жаркое или в какое-то там время столько, значит, передвигаться. Да, и они приходят в Вифлеем, их собрали, чтобы там эти эмиграционные карточки, да, вот, заполнять, император там приказал. Все приходят в свой город, и в тот момент пришло ей родить именно время, и тут не было места в гостинице. Вот не было, и все. Вот что ты будешь делать? А роды пришли. Ну, вот это слово «гостиница», в оригинале это так, ну, написано в синодальном переводе, это гостиное помещение, а гостиная комната. Не было места в гостиной комнате. Первое обстоятельство. Христа с момента же рождения не принял мир. Нет места ему родиться. Он не нужен миру. Он пришел вопреки вот этим обстоятельствам. И Бог это показывает. Это случайно? Это не случайно. А братья и сестры, не было места ему родиться, где Мария могла спокойно родить. Мы понимаем, что был наплыв в Вифлеем, да? в связи вот с этими миграционными, так сказать, обстоятельствами, я современным языком. И они, то есть, приехали оттуда, они же не одни, они пришли к родственникам, они там, ну, родом оттуда, да, в свой город. Вот я из вот об Еревана, вот я поеду, там у меня родственники. Но там все приехали, да? И так получилось, что в доме, где есть хлев, где есть гостиная комната и хозяйское, да, помещение, гостиная комната занята. И беременную женщину туда помещать как бы неудобно было бы ей там находиться. Я уж не говорю, чтобы родить. Итак, первый символ, первое обстоятельство. Не было места в гостиной комнате, не было места родиться Господу. Мир изначально не примет Спасителя. Вот о чем речь. Ведь так и произошло. Не приняли Спасителя. С самого же начала никто не понимал, кто он. Ученики не понимали. Родные говорили, что он что-то, он загоняется, ходит там, проповедует. Звали его домой. Он начинает там служить. Уже сопротивление увеличивается постепенно. Сначала период безызвестности Господа, да, служения. Потом уже популярности, а потом уже гонение. То есть в итоге что, его как-то не приняли с первого же день. Он не успел там, ну, родиться, а царь замыслил истребить его, этого, ну, малыша. Он был еще маленьким, а хотели его уже убить. Мир не примет. Бог показывает, что Спасителя мир не ждет. Это первый символ. Ну, хорошо. Слава Богу, он родился. Не было места, а где он родился? В хлеву. И положили в ясли. Случайно ли это? Почему хлев? Почему Господь, царь неба и земли, рождается? Ну, он мог же родиться на свежем воздухе, в лесу где-то, в каком-то удобном месте, аккуратном. Почему именно помещение для животных? Кто родился-то? Агнец Божий. Это помещение для животных. Там рождались агнцы. А где были эти агнцы в этот момент? Это было пустое помещение. А животные были на поле с пастухами. Это было пустое, чистое, сухое помещение. Вот эти картинки, фотографии, когда мы видим там в церквах каких-то, вот рисуют, знаете, там в интернете, вот Рождество, и там младенец, а там собаки, куры, какая-то корова смотрит с близкого там расстояния на мальчика. Там. Этого не было. Это просто фантазии вот людей, потому что это было пустое, чистое, сухое помещение, где было сено, все. Это было удобно в данных обстоятельствах, чтобы родился младенец, а родился Агнец Божий. Бог показывает, кто родился, кто родится сейчас, и приводит его именно в те обстоятельства, когда есть хлев, мир его не принял, но есть помещение, и там Мария обрадила, запеленала и положила его в ясли. А слава Богу, это мы тоже, да, разобрались, это второе обстоятельство, это второй символ, это такой месседж Бог посылает. А когда он родился, ведь люди же не понимали, кто это, что ему нет, что ему не будет в мире места, что это агнец Божий, что это жертвенный агнец, а не человек, а не царь. Он не будет царствовать над людьми, понимаете, да? Одним словом, давайте продолжим третье обстоятельство. Друзья мои, когда родился Иисус Христос? Во сколько, скажем так? Утро, вечер, там, как? Ночью. Ночью. Почему? Вот я такой придирчивый служитель, я перестал. Почему ночью? Ну, потому что темно, да. Ну, что это за образ? Спаситель, которого ждали сотни лет, века, тысячу лет ждали, рождается в такой неудобный, некомфортный для рождения обстоятельствах, да еще и ночь, в ночное время. Образ, мир, когда пришел Христос, мир находился во мраке, во тьме, пришел свет в мир. Должен был он родиться ночью, прийти. Небо должно было это рассказать. Все должно было осветиться. Это не случайное обстоятельство. Бог разговаривает, Бог показывает. Это не случайно. Рождение Господа и вообще жизнь Господа, которое было заранее предсказано, как будет жить, что будет делать, как его предадут, за сколько предадут, что с ним сделают, что с ним на кресте будет, да, происходить. То есть это все вот этот Божий, вот этот вселенский разум запланировал, и когда сын вот рождает, все так и происходит. Не случайно, братья и сестры, ночью, мало того, что ему для мира мест нет, он пришел как агнец жертвенный, да еще пришел в мир, потому что без него этот мир уже погибал. Кстати, могу два слова сказать, что Господь родился, особенно для Израиля, в очень неблагоприятное время. Тогда был большой-большой кризис. И в политический кризис, и религиозный кризис очень сильный был в Иудее, и экономический кризис. Это люди не знали, как жить дальше. И поэтому написано, и Господь смотрел на них, и сердце его жалось, потому что все были как овцы, без чего, без кого, без пастыря. Они бродят, они не знают, нужен кто-то, кто соберет их, и поведет за собой. Господь пришел ночью. Мир был во мраке. Ну, хорошо. Это было третье обстоятельство, а третий символ. Осталось, друзья мои, четвертое обстоятельство. Ладно, ну, родился, да, Христос. А кто узнал об этом первый? Пастухи. Почему? Вот я опять начал приставать к Писанию. Почему? Вот настойчиво мы хотим вот понять, да, вот. А плохой у меня характер, я понимаю. Почему, друзья, пастухи? Да, риторический, да, вопрос. Вот мы размышляем вместе. Почему пастухи? Я даже могу немножко усложнить. И почему именно эти пастухи? Это что это за такие приоритетные пастухи, что прямо им было возвещено? Да, пасли агнцев, но Вифлеем означает что? Дом хлеба. А почему Вифлеем означает дом хлеба? Вот, например, ну, Москва же не означает дом хлеба, да? А Вифлеем – это дом хлеба, потому что вокруг Вифлеема были очень благоприятные земли. Очень много, да, обильность была. То есть, тогда для города, для селения это было очень важно. Земля и вода. Все, больше ничего вам не нужно было. Можно было прокормиться, и города образовывались именно по этому там принципу. Да? Итак, дом, то есть там были много, были еще пастухи, а вокруг там было очень благоприятно. Вот эти дома, у кого были агнцы, у кого были овцы, пастухи все сдавали, и они проводили время, значит, пасли там и так далее. Друзья мои, это, во-первых, пастухи. Вот давайте вот этот образ. Им возвещается рождение Спасителя, пастухам. Почему пастухам? А родился-то кто? Пастыре начальник, не просто пастырь. Это самый-самый главный пастырь пришел. Начальство, знаете, как в фильме, надо знать, да, вот это из советского фильма, да, пришел пастыреначальник. Это уникальное рождение для пастырей в первую очередь. И им возвещается, что родился Спаситель. Они этого не осознают. Но мы, друзья мои, как сказано, это все образы, мы осознаем, что рождение Господа было не случайным. И во всем этом Бог заложил серьезный смысл. И это сделано не случайно, это сделано для нас. Апостол говорит, это образы, а для кого? Для нас. Это написано, это происходило именно так, чтобы была польза. Мы теперь начинаем осознавать и понимаем, это приближает нас к Богу, к Божьему мышлению, да? А слава Богу. Осталось понять, почему эти пастухи, вот я хотел бы разобраться в этом, а остальные пастухи обиделись бы, сказали, а что это, так сказать, да, что это такие, такая дискриминация пастухов, понимаешь? Нет, я хочу, все правильно. А, друзья мои, а Вифлеем от Иерусалима рядом, там километров 7-8, меня там братья могут и поправить, это были не случайные пастухи. Они пасли агнцев, которые нужны были храму. Это не простые были агнцы. А вы помните, какие должны были быть эти агнцы? Это особые, мужеского пола, однолетние, однолетние и без порока. То есть они, эти агнцы, какой пастырь что делает? Следит за своими агнцами. Они даже без царапинки, на ножках, они должны быть стриженные, чистенькие. Они, их много. А еженедельно несколько раз была жертвенная система жертвоприношений. И они работали, ну, грубо говоря, так скажем, да, на храм, на главный храм. И вот эти агнцы, это особые агнцы. Это особые пастыря были. Они приносили, они готовили агнцев куда? Для жертвоприношения. И родился кто? Главный агнец. Агнец, который берет на себя грех мира. Это и есть непорочный агнец. Это и есть в степени абсолют непорочный агнец. Вот почему пастухи. И вот почему именно эти пастухи. Ну хорошо, а четвертый символ, я считаю, что мы разобрались с вами. Остался последний. Но кто-то еще узнал о рождении Мессии. Были такие волхвы, да, аминь, спасибо, волхвы. Возвещено было волхвам. Вот ангел пришел к тем пастухам, небо осветилось. Они были в шоке, да? Кстати, что это за ангел был? Как его звали? Кто-нибудь знает? Неизвестно. Но ангел был тот ангел, который был задействован в благовестии там, Иосифу, Марии, да? А его звали Гавриил. Да, ну, предположительно, тот же ангел и сообщил уже о рождении. Но это неизвестно, не написано. Это так, для общего понимания. Это был просто ангел. А какой? Но не важно. Главное, что они увидели масштаб, когда не просто светлый ангел, там небо раскрылось, и там было что? Воинство. Воинство ангелов, которые что делали? Прославляли Бога рождения. Кстати, один еще вопрос. Давайте быстро осветим. И разберемся с этими непонятными волхвами. А, друзья мои, почему все время написано «воинство»? Вот это слово. Вот небесное воинство, да? Вот эти ангелы. Что это за армия? Воинство – это связано с дивизией какой-то, с армией, да? Потому что армия, слово «воинство» ассоциируется с понятием точный порядок. Эти ангелы – это как армейское подразделение, которые делают все едино. Знаете, когда они поют там, они вместе поют, вместе прославляют, вместе падают ниц, вместе поднимают руку, никто не сбивается. Это абсолютный порядок. Это образ «мы такие должны быть». Ну, стремиться. А мы как? А прославляем Бога. Ну, живем как? Единство какое у нас. Один прославляет, а второй спит, третий опоздал, а четвертый обиделся. Вот вам и воинство. Такая армия может победить в духовной брани? Мы же ведем же брань. Наша брань, а против начальства и властей, да, и мироправителей тьмы века сего. То есть сегодняшняя армия на земле должна быть похожа на вот это воинство. Стремиться мы должны, поэтому, ну, сказано, что призвание церкви в чем? В единстве. Ну, Ефесянам 4 глава, да? Ну, хорошо, осталось пятый символ, пятое обстоятельство. А волхвы? Что это за волхвы? Опять я проявлю, ну, настойчивость. Почему волхвы? Язычники. Здрасте. Кому они нужны, эти волхвы? А вообще эти волхвы – это такое немножко некошерная штука. Такое неправильное. Волхвы, в переводе, если посмотреть, это слово там «магос». Это маги. Да, по-гречески, ну, написано так. Это звездочеты, как бы, и мудрецы, это волхвы, это те, которые толкуют сны. Но они еще и язычники, извините, они молятся разным богам, идолам. То есть это какие-то неправильные парни. Это не кошерные какие-то. Но Бог решает, кому что сообщать. Случайно ли это? Я уверен, что нет. Я хочу понять, почему язычникам, почему волхвам и почему, я опять же усиливаю, именно этим волхвам. Что это за такие приоритетные волхвы оказались? Что там, а других, что ли, не было? Но Бог и нашел и им показал. А, друзья мои, ну, обстоятельства. Пришел свет, загорелся над кем? Над языческим миром. Христос пришел не для евреев, не для иудеев, не для армян и русских, а для кого? Для спасения человечества. Нет уже иудея и еллина. Свет над язычниками. Вот почему волхвы. А по логике, кто должен был узнать первым? Первосвященник. Священники, священство. Они поэтому и завидовали, и ругались. Как это? Пришел из себя Мессию, понимаешь, показывает. А пришел не через нас. Как это? Нет. Мы ему не выписывали удостоверение и лицензию мы не давали, что он. Это как вот сейчас. Люди решают, кто должен учить, кто должен проповедовать, служить. Люди говорят, Иоанн, вы помните, говорили, мы видели, там один вот человек изгоняет твоим именем бесов. И что сделали? Запретили. Потому что мы не разрешали. Он не ходит с нами. Да, Иисус сказал, нет, ребята, вы не правы. Ну, хорошо. Так вот, волхвы, именно эти волхвы. Почему именно эти? Да, над языческим миром зажегся свет. А что это за были волхвы? Чем они занимались? Они изучали звезды, и у них было пророчество, что они ждут рождения кого? Царя Израилева, особого царя, очень крутого царя. Он будет царствовать вечно. Вот что они знали. Поэтому они пришли для чего? Поклониться. Так там написано. Они пришли из территории, это Персия, это Восток, это волхвы оттуда. Пришли поклониться. Эти волхвы смотрели, ждали звезду. Это образ. Кто ожидает ответа от Бога, он его получит. Неважно, кто ты, язычник, церковный ты служитель, или ты грешник, вот сегодня ты пришел, ну, на собрание. Если ты смотришь в небо, если ты жаждешь от Бога получить ответ, если ты обращаешься к Нему, гарантированно Бог ответит именно тебе. Не тому, который имеет большой сан, там по телевизору там его показывают, руку ему целуют, все говорят, да. Я не знаю, там у нас есть разные конфессии, понимаешь. Да, нет, а тому человеку, тому грешнику, который взывает в небо, вот он и получит ответ. Это пятое обстоятельство. Ну, осталось понять, братья и сестры, а чего это эти волхвы ждали? Вот рождение. Откуда? Откуда не знали? У них не было закона Моисея, я думаю. Да? Не было. Они не... Ну, Персия, в Ветхом Завете, друзья мои, помните, в книге чисел был такой Валаам. Помните? Этот Валаам был не иудеем, а язычником. Бог с ним разговаривал, общался. Ну, эту историю все знаете. Он должен был, иди прокляни, он идет и благословляет, да, Бог там. Он, конечно, очень плохо закончил Валаам, но он оставил пророчество. Это пророчество записано в книге чисел, что вижу звезду Иакова, не близко, а вдалеко, но это придет, и родится царь, а звезда Иакова. Над Иаковом будет звезда. Эта звезда будет предзнаменованием. Эти волхвы, Валаам оставил это пророчество, и это было их писание, это древнее. И они свято чтили. Вы можете себе представить, знать всех звезд, да, все звезды, как они расположены. И когда появляется звезда, вы точно вычисляете, что этой звезды до сих не было. Раз проходит, ночь проходит, вторая, неделю, и вы все собираетесь и изучаете, и говорите, вот оно. Это та звезда. Какая точность, какая жажда, какие дотошные люди, внимательные. Вот бы нам таких, да, служителей, друзья. Ну ладно, извините. Так вот, давайте подытожим. Пять обстоятельств, пять символов, с которыми Бог говорил и говорит с нами. Не было места в гостинице. Мир не примет его. Но нашлось место в помещении, в хлеву, потому что кто родился? Агнец Божий, жертвенный агнец. А третье обстоятельство было, это было ночью. Свет пришел в мир. А четвертое обстоятельство, пастухи, им было возвещено рождение пастыря начальника. И волхвы, пятое обстоятельство, которые ждали ответа от Бога и точно его получили. А дорогие друзья, давайте учиться читать, понимать Божьи мысли и общаться с Богом, и знать, что это все для пользы и образы для нас. Аминь.